Часть третья. Рай писателей. Книга вышла. 5. Девочка, которая потрясла Америку. Новая книга, Маркус, это начало новой жизни. А еще это время величайшего альтруизма. Вы дарите частицу себя любому, кто попросит. Кто-то будет в восторге, кто-то начнет плеваться. Для кого-то вы станете великим, для кого-то презренным. Кто-то будет завидовать, кому-то будет интересно. Вы пишете не для них, Маркус. Вы пишете для тех, кто благодаря Маркусу Гольдману хорошо проведет время, отвлечется от серых будней. Вы скажете, что этого мало, но и это уже неплохо. Есть писатели, которые хотят изменить мир. Но кому под силу изменить мир? О книге говорили все. Я больше не мог спокойно бродить по улицам Нью-Йорка. Я больше не мог совершать обычную пробежку по аллеям Центрального парка. Гуляющие встречали меня возгласами: «Э, да это Гольдман, тот самый писатель!» Бывало, кто-нибудь даже пробегал несколько шагов, чтобы догнать меня и задать терзавшие его вопросы. «Так это правда то, про что написано в вашей книжке? Гарри Квебер действительно это сделал?» В моем любимом кафе в Уэст-Виллидж некоторые посетители, недолго думая, усаживались за мой столик и заводили разговор. «Я сейчас читаю вашу книгу, мистер Гольдман. Буквально не могу оторваться. Первая тоже была хороша, но это... Вам правда отвалили $1 000 000, чтобы вы ее написали? А лет вам сколько? Только что исполнилось 30. 30 лет! И у вас уже такая куча деньжищ!» Даже привратник в моем доме, чье продвижение к концу книги я наблюдал каждый раз, когда он открывал мне двери, наконец, закончив чтение, надолго зажал меня у лифта, чтобы излить душу. «Так вот, что случилось с Нолой Келлерган. Какой кошмар, а? Но как же человек может до такого докатиться, а, мистер Гольдман? Как такое может быть?» Сразу по выходе дело Гарри Квеберта возглавило рейтинги продаж по всей стране и обещало стать самой продаваемой книгой года на американском континенте. О ней говорили везде. По телевидению, по радио, во всех газетах. Критики, дождавшись своего часа, расточали хвалы в мой адрес. Говорили, что мой новый роман — великий роман. После выхода книги я немедленно отправился в марафонское рекламное турне, пролетев всего за 2 недели всю страну вдоль и поперек. Выборы президента обязывали. Барнаски считал, что это предельное временное окно, имеющееся в нашем распоряжении. Потом все взоры устремятся на Вашингтон, на выборы 4 ноября. По возвращении в Нью-Йорк я еще какое-то время в бешеном ритме мотался по телестудиям, отвечая на повальный спрос, докатившийся в итоге до дома моих родителей, которым без конца звонили в дверь то любопытные, то журналисты. Чтобы дать им немного передохнуть, я подарил им кемпинг-кар, на котором они собрались осуществить свою давнишнюю мечту — добраться до Чикаго, а затем по шоссе 66 в Калифорнию. После одной статьи в «Нью-Йорк Таймс» Нолу стали называть «девочкой, которая потрясла Америку». Во всех читательских письмах, которые я получал, сквозило то же чувство. Все были взволнованы историей несчастной, замученной девочки, которая, встретив Гарри Квеберта, вновь научилась улыбаться, которая в свои 15 лет боролась за него и помогла ему написать «Истоки зла». Некоторые литературоведы, впрочем, утверждали, что верное прочтение его книги возможно только в свете моей, и предлагали новый подход, в рамках которого Нола символизировала уже не невозможную любовь, но всевластие чувства. Тем самым «Истоки зла», 4 месяца назад изъятые почти из всех книжных магазинов страны, вновь поступили в продажу. Маркетологи Барнаски готовились выпустить к Рождеству ограниченным тиражом набор в подарочном футляре «Истоки зла», «Дело Гарри Квеберта» и анализ текста, принадлежащего их перу некоего Фрэнсиса Ланкастера. От Гарри не было никаких вестей с тех пор, как мы распрощались в мотеле «Морской берег». Я без конца пытался связаться с ним, но его мобильный был отключен, А когда я звонил в мотель и просил связать меня с номером 8, в трубке раздавались длинные гудки. Я вообще не имел известий из «Авроры», что, возможно, было и к лучшему. Мне совершенно не хотелось знать, как там восприняли мою книгу. Все, что мне было известно благодаря юридической службе издательства «Шмид и Хансен», это что Элайджа Стерн изо всех сил пытался привлечь их к суду за дефамацию. Особенно за те фрагменты книги, где я задавался вопросом, почему он не только согласился на просьбу Лютера и разрешил ему писать Нолу обнаженной, но и не заявил в полицию о пропаже черного Монте-Карло. Я звонил ему перед выходом книги, чтобы услышать его версию событий, но он не удостоил меня ответом. Начиная с середины октября, в точности, как предсказывал Барнаски, все медийное пространство оказалось занято президентскими выборами. Бесконечные приглашения как отрезало, и я вздохнул с облегчением. Позади были два тяжелых года. Мой первый успех, страх чистого листа, наконец, вторая книга. Теперь напряжение спало, мозги у меня расслабились, и я ощутил реальную потребность поехать в отпуск. Ехать одному мне не хотелось, к тому же я собирался отблагодарить Дугласа за поддержку и потому купил два билета на Багамы. Мне со школьных времен не случалось отдыхать с приятелями. Я хотел сделать ему сюрприз, когда он вечером придет ко мне смотреть спортивный канал. Но к моему великому изумлению он отказался от приглашения.
«Это было бы здорово», — сказал он, — «но я как раз в это время собирался свозить Келли на Карибы».
«Келли? Ты по-прежнему с ней?»
«Ну да, конечно. Ты не знал? Мы собираемся пожениться. Как раз там и попрошу ее руки».
«О, круто! Ужасно рад за вас обоих. Мои поздравления». Вид у меня, наверное, был довольно грустный, потому что он сказал:
«Марк, у тебя есть все, что только можно пожелать. Пора уже кого-нибудь найти».
Я кивнул. «Просто я уже 100 лет на свиданки не ходил». Он улыбнулся. «Об этом не беспокойся». Этот-то разговор и стал предысторией вечера среды 23 октября 2008 года. Вечера, когда все вдруг резко изменилось. Дуглас устроил мне свидание с Лидией Глур. От ее агента он узнал, что она по-прежнему ко мне неравнодушна. Он убедил меня ей позвонить, и мы договорились встретиться в одном баре в Сохо. Ровно в 7 вечера Дуглас зашел ко мне оказать моральную поддержку.
«Ты еще не готов?» —
констатировал он, когда я, голый по пояс, открыл ему дверь.
«Вот, не могу рубашку выбрать», — ответил я, помахав перед ним двумя вешалками. «Надень синюю, будет отлично».
«А ты уверен, что мне стоит встречаться с Лидией, Дуг?»
«Ты же не жениться идешь, Марк. Ты просто выпьешь по рюмочке с красивой девушкой, которая тебе нравится и которой нравишься ты. Вы сами поймете, есть между вами что-то или нет».
«А после рюмочки что делать будем?»
«Я заказал столик в шикарном итальянском ресторане, как раз неподалеку от бара. Я тебе пришлю смс-ку с адресом».
«Что бы я без тебя делал, Дуг?»
«А зачем еще нужны друзья, а?»
В эту секунду у меня зазвонил мобильный. Я бы, наверное, не ответил, если бы не увидел на дисплее, что звонит Гехаловуд. «Алло, сержант, страшно рад вас слышать». Голос у него был расстроенный.
«Добрый вечер, писатель. Простите, что отрываю».
«Да нет, чего вы меня не отрываете?» Казалось, он очень раздражен.